Юрий Редькин. Тайна подземного Кёнигсберга. Глава первая. Ловушка. Свет фонарей прыгал по стенам подземелья, вырывая из мрака мелкие трещины, прочерченные временем на прочном немецком бетоне. Воздух был насыщен сыростью и едва уловимым ароматом плесени, будто сам тоннель медленно разлагался изнутри. Шаги троих путников отзывались глухим эхом, словно подземелье впитывало их движение, сохраняя его для своих неведомых целей. Впереди шел Леха. Его худая фигура, выхваченная светом фонаря, казалась частью тени, уверенная, будто он был здесь в этом темном мире своим. За ним, почти прижимаясь к его спине, двигалась Люда. Ее пухлые, влажные от волнения ладони крепко сжимали фонарик, а светлые волосы выбивались из-под неровно надетой каски. Она то и дело поправляла ремень рюкзака, будто пытаясь сбросить невидимый груз, давящий на плечи. Черноволосая Аня замыкала группу. Отблески света подчеркивали ее правильные, красивые черты лица и сосредоточенный взгляд. Она методично водила фонарем по стенам, выхватывая из темноты ржавые крюки и странные борозды, напоминающие древние письмена, оставленные забытыми обитателями этого места. В ушах у нее звенела тишина, не мягкая, обволакивающая, а резкая, давящая, будто само подземелье затаило дыхание. Лишь шорох комбинезонов, прерывистое дыхание Люды и монотонный звук падающих где-то вдали капель нарушал эту пустоту. Путешественникам едва исполнилось по 25 лет. Они были хорошо экипированы. Каски, фонари, рюкзаки с припасами — все как у опытных диггеров, привыкших к экспедициям по заброшенным подземельям. «Постойте! А где же Жора?» Аня остановилась, повернула фонарь в темноту пройденного пути. Ее голос, отразившийся от бетона, прозвучал неестественно громко. Леха и Люда тоже тормознули, обернувшись. Три луча скользнули по тоннелю, высветив лишь пустой участок до самого поворота, который они недавно прошли. Никаких следов четвертого члена группы. «Может, он просто отстал?» — неуверенно предположила Люда, поправляя сползший ремень рюкзака. Ответом ей стал прокатившийся по сводам скрежет, резкий, как удар молотом по стеклу. С потолка с приглушенным скрипом рухнула решетка, ржавая, с острыми зубьями прутьев. Опускаясь, она черканула по плечу Ани, заставив ее вскрикнуть, вонзилась прутьями в пол и перекрыла тоннель поперек, отрезая путь путешественникам назад. Люда вскрикнула, прижав ладони к ушам. Тут же завыла сирена. Глухо, надсадно, будто старая немецкая техника, захлебывающаяся собственным ревом. Люда в отчаянии присела на корточки, в ужасе обхватив руками голову. Леха попытался понять, откуда звучит звук этой сирены и что он означает, лихорадочно светил фонариком по стенам. Луч его фонаря метнулся вперед, выхватывая только пустоту. Звук доносился откуда-то из недосягаемой глубины тоннеля. Тоннель за новым поворотом поглотил свет, будто поглотив его в своей черной пасти. «Жора! Жора!» — закричала Аня, не слыша собственного голоса. Ранка на плече закровоточила, но она, не замечая этого, вцепилась в прутья, пытаясь раздвинуть их. Металл не поддавался. Леха бросился ей на помощь. Он уперся ногами в бетон, безуспешно пытаясь заставить ржавые штыри подчиниться и выпустить их обратно. Все было тщетно. Люда, съежившись у стены, всхлипывала в такт вою сирены. В отчаянии Леха с силой ударил кулаком по преграде. Звон эхом разнесся по переходу, но прутья даже не шелохнулись. Решетка, словно вросшая в бетон, стояла неприступной стеной. Ловушка захлопнулась. оставив их в полумраке подземного лабиринта. Глава вторая. Возвращение. Гостиница «Калининград» была построена аккурат напротив того места, где когда-то величественно возвышался над городом Королевский замок. Его массивные стены, увенчанные шпилями, веками служили символом могущества и власти, пока война не превратила их в груду обгорелых камней. Долгие годы после Второй мировой унылые руины замка торчали на этом месте, напоминая о былом величии Восточной Пруссии, пока в 1960-х годах их окончательно не снесли, расчищая площадь для нового проекта Дома Советов. Этот гигантский, роботоподобный монолит из бетона и стекла так и не был достроен. Он застыл в полуразрушенном состоянии, будто застывший во времени памятник нереализованным амбициям, и теперь стоял чуть поодаль от площади, на которой некогда высился замок. Медленно разваливаясь на глазах местных жителей и гостей Калининграда, он стал еще одним напоминанием о том, как история и современность переплетаются в этом городе. Горожане поговаривали, что это место теперь проклято, и поэтому ничего путного уже никогда не построить. Жора, 35-летний брюнет с темными, слегка вьющимися волосами и проницательным взглядом. Он зашел в 405 номер гостиницы «Калининград», подошел к окну и замер, вглядываясь в знакомый, но изменившийся пейзаж. За 10 лет, что он не был в родном городе, площадь перед Домом Советов преобразилась. Раньше здесь кипела жизнь среди выстроенных в два ряда торговых павильонов. А теперь почти все пространство заняла огромная парковка. Сам же Дом Советов, этот гигантский реликт советской эпохи, выглядел теперь чуть менее уныло. Его фасад покрасили к чемпионату мира по футболу, и это придало зданию неожиданную, почти ироническую привлекательность. Жора усмехнулся, вспоминая, как в детстве они с друзьями бегали от сторожа по этажам недостроя. А теперь вот и это место стало чуть более современным, хотя все так же оставалось осколком советского прошлого. Впрочем, все это сейчас не слишком сильно занимало его. Он поставил чемодан рядом с кроватью, а затем, сбросив ветровку, устало опустился в потрепанное кресло возле журнального столика. «Вырвался», — подумал он. «У меня есть неделька на поиски». Захотелось упасть на кровать и поспать часов 10, но Жора переборол себя. Достал телефон, набрал пароль от Wi-Fi гостиницы с визитки, выданной ему на ресепшене. Маша ответила сразу. Видимо, ждала его звонка, ведь обычно она отвечала только на третье сообщение, а иногда и вообще игнорировала звонки мужа. Ее голос в трубке звучал напряженно, будто она уже готова была к разговору. «Привет, дорогая», — произнес Жора, стараясь сохранить легкость в тоне.
«Ты где? Включи камеру»,
— раздраженно потребовала Маша, и в ее голосе сквозило нетерпение. Жора бросил взгляд на свой чемодан, чувствуя, как усталость давит на плечи. Комната в гостинице была скромной, с тусклым светом и потрепанной мебелью, но ему сейчас было не до этого. «В Кёниге», — спокойно ответил он, разглаживая складки на куртке. «Тут Wi-Fi слабый, так что без видео поговорим». И тут Маша закричала в трубку и так громко, что ее голос резко прорезал тишину номера.
«В каком нахрен Кёниге? Мне уже 5 раз твои албанцы звонили. Тебя ищут!»
Жора спокойно начал выкладывать одежду из чемодана на кровать, стараясь не обращать внимания на ее истерику. Он знал жену и понимал, что сейчас эмоции перехлестнут. Разговор перетечет в истеричный монолог, и все это затянется надолго. Нужно было сбить волну. «Маша, Маша, тормози! Я совсем разберусь, слушай», — произнес он, продолжая раскладывать вещи и стараясь говорить мягко, но твердо. Маша перебила его. Ее голос звенел от возмущения, будто она вот-вот разобьет трубку о стену.
«Ты мне месяц уже это обещаешь. Где ты? Езжай сюда немедленно!»
Жора добрался до чемодана. Его пальцы нащупали скрытый кармашек. Он замер на мгновение, будто собираясь с мыслями. «Да, говорю тебе, я в Калининграде. Через неделю приеду и все улажу», — произнес Жора спокойно, продолжая раскладывать вещи, хотя его голос стал чуть более твердым.
«Ты в России?»
— крикнула Маша. Ее голос дрожал от ярости, и в трубке послышался звук разбитого стекла.
«Бросил меня этим животным на растерзание! Ну ты и козел, Жора!»
Жора молча вскрыл кармашек на дне чемодана и осторожно извлек оттуда целлофановый пакет размером А4. Он положил его на журнальный столик, словно это был важный трофей, и провел пальцем по краю, будто проверяя целостность. «Маша, успокойся уже», — сказал он, понизив голос почти до шепота. «Скоро достану деньги, вернусь. Все долги закрою разом». Жора поднялся и направился к входной двери.
«Буду ждать с нетерпением»,
— произнесла Маша с сарказмом, а затем крикнула, и ее голос сорвался на визг.
«Я развожусь с тобой, Георгий!»
Жора выглянул в коридор, затем запер входную дверь. «И толк, что разведешься», — спокойно ответил он, возвращаясь к креслу. «Албанцам справку о разводе предъявишь? Для них ты моя жена, а я им денег должен, значит, и ты должна». Он подошел к окну и задернул шторы, погружая комнату в полумрак.
«Ну ты и урод!»
— кричала Маша в трубку. Ее голос уже хрипел от напряжения.
«Мне полиция поможет! Я за твои делишки не отвечаю!»
Жора вернулся к столику и сел в кресло. Его пальцы барабанили по подлокотнику. Он сделал глубокий вдох, прежде чем заговорить. «Дорогая, хватит истерики», — произнес Жора. Его голос звучал спокойно, но с металлическими нотками. «На что ты жить-то будешь? У тебя все заберут. Или бандиты, или банк. И твой любимый Порше, и нашу берлинскую квартирку».
«Котеныш, тварь!»
— взвизгнула в ответ Маша в трубку. Ее голос дрожал от ярости и обиды.
«Ты и так почти все деньги с нашего счета снял. Я албанцам скажу, где тебя искать».
Жора аккуратно извлек из пакета пухлую папку с документами. Старинная папка была в хорошем состоянии, с нацистским гербом, который тускло поблескивал в свете настольной лампы. «Успокойся, Маша», — сказал он примирительно, но в его голосе уже сквозила усталость. «Я всегда выпутывался и сейчас все решу. Скажи албанцам, что я сбежал, а куда — ты не знаешь. Потяни время недельку, мол, скоро выяснишь».
«А может, сдать тебя, и от меня все отстанут?»
— резко ответила Маша. Ее голос стал ледяным. Жора осторожно открыл папку. Внутри оказались фотографии людей в немецкой форме времен Второй мировой войны и карта подземного Кёнигсберга. Он провел пальцем по пожелтевшей бумаге. «Не тупи!» — повысил голос Жора. Его терпение начало иссякать. «У меня сейчас денег нет, так что меня они, может, и зароют, но потом к тебе вернутся».
«Гад!»
— всхлипнула Маша. Ее голос снова сорвался на истеричную ноту. «Давай, дорогая, ты будешь умничкой?» — произнес Жора примирительно, но в его голосе уже не было прежней мягкости. — Держи там оборону. Я через неделю вернусь и все улажу. Гуд?
— Учти, Георгий,
— холодно ответила Маша. Ее голос стал резким, как лезвие.
— Если через неделю не вернешься с деньгами, сдам тебя албанцам.
— Она может. Жора усмехнулся про себя. Он любил свою жену, хоть она и была стервозной, а семейные деньги тратила в основном на себя. Но все же очень красивой стервой. А Жора вздохнул. Он закончил разговор и положил телефон. Осторожно развернув на столе пожелтевшую карту, он всмотрелся в извилистые линии. На ней была изображена сеть подземелий Кёнигсберга. Пунктирная линия вела к месту хранения янтарной комнаты «Бернштайн-Циммер». Три надписи «Айнганг» отмечали входы в подземелье. Жора провел пальцем по маршруту, и в его глазах вспыхнула искорка азарта. Жора снова взял в руки телефон, его пальцы уверенно скользили по экрану. Он открыл интерактивную карту Калининграда в приложении и, немного повозившись, сопоставил изображение с немецкой картой с современными улицами города. Его глаза внимательно перемещались между старыми и новыми обозначениями, пока он не нашел нужное соответствие. Он отметил на телефоне расположение первой точки — Айнганг, и нажал «Проложить маршрут сюда». На экране появилась синяя линия, ведущая к старой части города. Затем он торопливо собрал со стола все фотографии, сложил карту, аккуратно разглаживая пальцами ее потрескавшиеся от времени изломы, и спрятал все в чемодан. Надел ветровку, застегивая молнию до самого верха. Дойдя уже до самой двери, он внезапно остановился, и рука замерла на ручке. Он задумчиво посмотрел назад, его взгляд задержался на чемодане, где лежала папка с документами. Решительно вернулся в комнату. Открыл чемодан, достал из папки карту, аккуратно сложил ее и спрятал в карман куртки. «Лучше держать при себе», — подумал он, поправляя куртку, и вышел из номера.